Айзек Азимов. Некролог. Мой супруг Ланселот имеет привычку читать за завтраком газету. Он выходит к столу, и первое, что я вижу, это выражение неизменной скуки и легкого замешательства на его худом отрешенном лице. Он никогда не здоровается. Газета, предусмотрительно развернутая, ждет его на столе, и через мгновение лицо его исчезает. И потом в продолжении всей трапезы я вижу только его руку, которая высовывается из-за газеты, чтобы принять от меня вторую чашку кофе, куда я насыпаю одну ложку сахара. Ровно одну. Не больше и не меньше. Иначе он испепелит меня своим взглядом. Все это меня давно уже не волнует. По крайней мере, за столом царит мир, и на том спасибо. Но в это утро спокойствие было нарушено. Нежданно-негаданно Ланселот разразился следующей речью.
«Господи! Это дубина Пол Фарбер, а? Загнулся!»
Я не сразу сообразила, о ком он говорит. Ланселот упоминал однажды это имя. Кажется, это был кто-то из их компании. Тоже физик. И судя по тому, как аттестовал его мой супруг, довольно известный. Во всяком случае, из тех, кто сумел добиться успеха, чего нельзя сказать о моем муже. Отшвырнув газету, он уставился на меня злобным взглядом.
«Нет, ты только почитай, что они там наворотили!» — проскрежетал он. «Можно подумать, второй Эйнштейн вознесся на небо! И все из-за того, что этого дурака хватил кондрашка!»
Ланселот встал и вышел из комнаты, не доев яйца, не притронувшись ко второй чашке кофе. Я вздохнула. А что мне еще оставалось делать? «Само собой разумеется, настоящее имя мужа не Ланселот Стеббинс. Я изменила имя и некоторые подробности во избежание осложнений. Но в том-то и дело, что если бы назвать моего супруга его подлинным именем, это имя вам все равно ничего бы не сказало». Ланселот обладал удивительной способностью оставаться неизвестным. Это был прямо какой-то талант, ни у кого не вызывать к себе никакого интереса. Все его открытия уже были кем-то открыты до него. А если ему и удавалось открыть что-то новое, то всегда кто-нибудь другой в это время создавал нечто более замечательное, и о Ланселоте никто не вспоминал. На конгрессах его доклады никто не слушал, потому что именно в эту минуту в соседней аудитории кто-то делал более важное сообщение. Все это не могло не повлиять на моего мужа. Он стал другим человеком. 25 лет назад, когда мы поженились, это был парень что надо. Блестящая партия. Человек состоятельный, только что получивший наследство и вдобавок уже сложившийся ученый, не лишенный честолюбия, энергичный и подающий большие надежды. Я тоже, по-моему, была очень недурна собой. Только от всей моей красоты ничего уже не осталось. А вот моя замкнутость, моя полная неспособность завоевать успех в обществе, как это полагалось бы жене молодого и многообещающего научного деятеля, все это осталось при мне. Быть может, этим отчасти объяснялось то, что Ланселот был таким невезучим. Будь у него другая жена, он светил бы, по крайней мере, ее отраженным светом. Понял ли он это в конце концов? И не потому ли он охладел ко мне после первых счастливых лет нашего брака? От этой мысли мне частенько становилось не по себе, и я осыпала себя упреками. Но иногда я думаю, что виной всему было его тщеславие. Тщеславие, которая терзала Ланселота тем сильнее, чем меньше он мог его утолить. Он уволился с факультета и выстроил собственную лабораторию далеко за городом. Говорил, что хочет наслаждаться чистым воздухом подальше от людей. Денежный вопрос его не тревожил. На физику правительство средств не жалело, поэтому он всегда мог получить столько, сколько нужно. Вдобавок, он без всякой меры расходовал наши собственные сбережения. Я пыталась его урезонить. «Послушай, Ланселот», — говорила я, — «мы же в конце концов не нуждаемся. Никто тебя не гонит из университета. К чему все это? Дети и спокойная жизнь. Вот все, что мне нужно». Но его словно ослепил огонь честолюбия, пожиравший его. В ответ он злобно огрызался. «Есть кое-что поважнее. Меня должны признать. Должны же они, наконец, понять, кто я такой. Я великий исследователь». Тогда он еще не решался назвать себя гением. И что же? ему по-прежнему не везло. В лаборатории кипела работа, за бешеные деньги он нанял наилучших помощников. Сам трудился как вол, а толку никакого. Я еще надеялась, что он все же опомнится, и мы вернемся в город и заживем тихо и мирно. Не тут-то было. Едва оправившись от очередного поражения, он снова рвался в бой. Штурмовать бастионы славы. Каждый раз он загорался новой надеждой, и каждый раз судьба швыряла его в грязь. Вот тогда он вспоминал о моем существовании. Свои обиды он вымещал на мне. Я не очень отважная женщина, но и мне в конце концов стало ясно, что мы должны расстаться. Должны, но... В этот последний год Ланселот готовился к новому сражению. К последнему. Я это поняла. В нем появилось нечто новое, незнакомое мне, какая-то судорожная напряженность. Иногда он говорил сам с собой, ни с того ни с сего смеялся коротким смешком. Целыми днями не брал в рот ни крошки, не спал по ночам. Дошло до того, что он стал прятать на ночь в нашей спальне лабораторные журналы, словно боялся, что его ограбят собственные сотрудники. Я-то была уверена, что и эта затея обречена на провал. Но теперь он был уже в том возрасте, когда человек должен понять, что это его последняя ставка. Ну что ж, пускай попытает счастье. Расшибет себе в последний раз лоб и бросит все к черту. Я набралась терпения и стала ждать. Тут как раз и произошла эта история с некрологом, которую он прочитал в газете. Я забыла сказать, что однажды у нас уже был подобный случай. Тогда я не выдержала и брякнула ему что-то вроде того, что, мол, на худой конец его похвалят в его собственном некрологе. Я, конечно, понимаю, что это не очень-то остроумно, но тогда мне хотелось отвлечь его, помешать ему утонуть в ощущении полной безысходности, которая делала его совершенно невыносимым. А может быть, я, сама того не понимая, затаила на него злобу. Честно говоря, не знаю. Как бы то ни было, услышав мои слова, он весь перекосился. Колючие брови нависли над его глубоко запавшими глазами. Резко повернувшись ко мне, он взвизнул пронзительным фальцетом. «Но я-то ведь не смогу прочесть свой некролог! Я даже этого лишён!» И он плюнул. Плюнул мне в лицо. Я выбежала в свою комнату. Он так и не извинился. Несколько дней подряд я старалась с ним не встречаться. Потом, мало-помалу, взаимоотношения восстановились, такие же безрадостные, как и прежде. Никто из нас больше не вспоминал об этом инциденте. И вдруг опять некролог. И тут мне стало ясно, что это последняя капля, что в цепи его неудач наступила некая кульминация. Кризис приближался. Я это чувствовала и не знала, бояться мне или радоваться. Пожалуй, все-таки надо было радоваться. Терять было нечего. Любая перемена могла быть только к лучшему. Перед ленчем он вошел ко мне в комнату, где я сидела за каким-то рукоделием, лишь бы чем-нибудь заняться, и следила краешком глаза за телевизором, опять-таки с единственной целью занять чем-нибудь свой мозг. Он выпалил: «Ты должна мне помочь». Прошло уже лет 20, если не больше, с тех пор, как он в последний раз обращался ко мне с подобной просьбой, и сердце у меня сжалось. Я увидела, что он возбужден до крайности. На его щеках, всегда бледных, выступила краска. Я пролепетала: «Охотно, если только смогу».
«Сможешь! Я отправил моих помощников на месяц в отпуск. С субботы их не будет. Будем работать в лаборатории вдвоем. Имей это в виду, чтобы в следующую неделю ничем другим не заниматься».
«Ну, Ланселот...» Я была в полном замешательстве. «Как же я помогу тебе? Ведь я ничего не понимаю в этом».
«Знаю», — сказал он презрительно. «Тебе и не нужно понимать. Будешь выполнять то, что я тебе скажу, вот и все. Я, видишь ли, кое-что открыл, и это даст мне возможность...»
«Ох, Ланселот...» — вырвалось у меня. Сколько раз я уже это слышала.
«Слушай меня, дурья башка, и попытайся хоть раз вести себя как взрослый человек. Да, открыл. Но на этот раз меня уже никто не обскачет, потому что идея моего открытия превосходит всякое воображение. Во всем мире ни один физик, будь он даже семи пядей во лбу, никогда не сможет выдумать ничего подобного. Для этого нужно, чтобы сменилось по крайней мере одно поколение. Словом, если мир узнает о моих работах, меня должны признать величайшим ученым всех времен.
Я очень рада. Поздравляю тебя, Ланселот.
Должны, я сказал. Могут и не признать. В научном мире заслуги распределяются достаточно несправедливо. Я испытал это на собственной шкуре. Но только теперь я уже не буду таким дураком. Дудки, я попридержу открытие. А то, глядишь, кто-нибудь подключится и кончится тем, что мое имя будет плесневеть в каком-нибудь паршивом учебнике по истории науки, а настоящая слава достанется всем этим молодым да ранним. Он больше не мог сдерживаться. Его буквально распирало. И теперь, когда до осуществления его замысла оставалось всего 3 дня, он решил, что перед таким ничтожеством, как я, он может открыться без всяких опасений. Он продолжал. «Я подам свое открытие так, что все человечество ахнет. Уж тогда никому не придет в голову упоминать о других. Все будут говорить только обо мне».
Это уж было слишком. Я перепугалась. А вдруг его ждет новое разочарование? Ведь тогда он окончательно лишится рассудка. «Дорогой», — сказала я, — «к чему такая спешка? Давай немного подождем. Ты слишком много работал. Передохни. Возьми отпуск. Мы могли бы съездить в Европу. Кстати, я давно собиралась...» Он топнул ногой.
«Да прекратишь ли ты, наконец, свою идиотскую болтовню? В субботу пойдешь со мной в лабораторию, ясно?»
Все эти 3 ночи я почти не смыкала глаз. Он еще никогда не был таким. Не было в нем такого ожесточения. Может, он и вправду спятил. Что он задумал? Чего доброго, поставит на мне какой-нибудь безумный эксперимент? Или просто укокошит меня? О чем я только не передумала в эти беспросветные, полные ужаса ночи. Хотела звать полицию, хотела убежать. Словом, сама не знаю что. Но приходил рассвет, я успокаивалась. Нет, он не был сумасшедшим и не был способен на насилие. Даже когда он плюнул в меня, то был в сущности чисто символический акт. И вообще он никогда не осмеливался поднять на меня руку. И я снова ждала. Наступила суббота, и я покорно, как на заклание, двинулась навстречу неизвестности. Вдвоем мы молча шагали по тропинке, ведущей от дома к лаборатории. Один вид этой лаборатории вселил в меня ужас. Когда мы приблизились к ней, у меня стали подкашиваться ноги. Но Ланселот, заметив мое смятение, буркнул.
«Да перестань ты озираться, никто тебя не тронет. Твое дело — выполнять мои указания и смотреть, куда я скажу».
«Да, милый». На дверях висел замок. Он отомкнул его, и мы оказались в тесной комнатке, сплошь заставленной диковинными приборами, от которых во все стороны тянулись провода.
«Ну-с, начнем, — сказал он. — Видишь вон тот стальной тигель?»
«Да, милый». Это был высокий и узкий сосуд с толстыми стенками, кое-где покрытыми ржавчиной. Сверху на него была наброшена проволочная сетка. Муж подвел меня к тиглю, и я увидела, что там сидит белая мышка. Передними лапками она упиралась в стенку, пытаясь просунуть мордочку сквозь петли проволочной сетки, и мелко дрожала, не то от страха, не то от любопытства. Я отшатнулась. Все-таки это неприятно, неожиданно увидеть мышь. Ланселот проворчал.
«Да не укусит она тебя! Ладно, теперь отойди и следи за мной!»
Все мои страхи вернулись ко мне. В ужасе я ждала, что вот сейчас вылезет откуда-нибудь стальное чудовище и раздавит меня, или ударит молния и превратит меня в кучку пепла. Я зажмурилась. Но ничего особенного не произошло. По крайней мере, со мной. Что-то зашипело, как будто пытались разжечь отсыревшую хлопушку. Потом я услышала голос Ланселота. «Эй, проснись!» Я открыла глаза. Ланселот смотрел на меня. Он сиял.
«Ну как?»
Ничего не понимая, я беспомощно озиралась вокруг.
«Дурочка!» — сказал он. «Это же прямо перед твоим носом!»
Тут я только заметила, что рядом с тиглем стоит другой, точно такой же. Раньше его тут не было.
«Ты имеешь в виду второй тигель?» — спросила я.
«Это вовсе не второй. Это двойник первого. Абсолютная копия, вплоть до последнего атома. Посмотри внимательно, даже пятна ржавчины одни и те же».
«Ты сделал из одного два?»
«Ну да, только совершенно необычным способом. Видишь ли, чтобы создать заново материю, нужно затратить колоссальное количество энергии. Например, если ты хочешь удвоить 1 грамм вещества, то даже при самой совершенной технологии тебе придется полностью расщепить не менее 100 граммов урана. Так вот, я открыл, что можно создавать материю с ничтожной затратой энергии, надо только уметь ее приложить». А для этого нужно удваивать объект не в настоящем времени, а в будущем, в какой-либо его точке. Весь фокус моя дорогая, состоит в том, что, создав такой дубликат и перенеся его из будущего в настоящее, я тем самым получаю эффект передвижения во времени».
«Можете представить себе, насколько велико было его воодушевление, если, обращаясь ко мне, он употребил столь прочувствованный эпитет». «Да, это замечательно. Я действительно была потрясена. Скажи мне, а мышка тоже вернулась?» На сей раз ответа не последовало. Я заглянула во второй тигель. И тут меня словно толкнули кулаком в грудь. Мышь лежала на своем месте. Но она была мертва. Ланселот слегка покраснел.
«Тут у меня осечка», — пробормотал он. «Понимаешь, я могу возвращать назад живую материю, но она почему-то оказывается мертвой.
«Какая досада. Почему?»
«Пока неизвестно. Я убежден, что объект копируется совершенно точно, с сохранением всей микроструктуры. Это подтверждено при вскрытиях».
«Но ты бы мог спросить у...» Я осеклась. Он метнул в меня недобрый взгляд. Чёрт меня дёрнул заикнуться об этом. Я же знала... Стоит ему пригласить себе кого-нибудь в помощники, и слава непременно достанется другому. Он проговорил с горькой усмешкой.
«Да что там, я уже спрашивал. Моих мышек вскрывал опытный биолог. Он ничего не нашел. Разумеется, никто не знает, откуда взялись эти животные. Я постарался своевременно изъять материал. А то еще возникнут какие-нибудь подозрения». «Господи!» — воскликнул он. «Ведь даже мои ассистенты ни о чем не подозревают».
«Но зачем тебе понадобилось держать все это в такой тайне?»
«Зачем? Затем, что я не могу вернуть мышей живыми. Видимо, происходит какой-то ничтожный молекулярный сдвиг. Так вот, если я сейчас опубликую свои результаты, то найдется кто-нибудь другой, кто придумает способ предупредить этот сдвиг. Чуточку усовершенствует мое открытие, но зато ему удастся вернуть живого человека, который доставит информацию о будущем. И слава опять от меня уплывет.
Он был прав. У него наверняка нашлись бы последователи. И тогда моему муженьку уже нечего было бы рассчитывать на признание. Не помогли бы никакие заслуги, это уж точно.
«Да»,
— пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне.
«И тем не менее, я не могу больше ждать. Это дело надо обнародовать, но так, чтобы изобретение навсегда было связано с моим именем. Понимаешь, тут нужна сенсация. Любое упоминание о путешествиях во времени должно вызывать в памяти у людей мое имя, кто бы потом ни работал над этим открытием. Так вот, я подготовил такую сенсацию. Ты тоже должна в ней участвовать».
«Я? Но в качестве кого?»
«В качестве моей вдовы».
«Ланселот!» Я схватила его за руку. «О боже, что ты задумал?» Он холодно отстранился.
«Успокойся, я не собираюсь убивать тебя. Побуду 3 дня в будущем и вернусь».
«Но ты же умрёшь».
«Умру не я. Умрёт мой двойник. Моё подлинное «я» будет жить, как и прежде, как вот та мышь».
Он взглянул на часы.
«А, вот, осталось 3 секунды. Следи за вторым тиглем!»
Тут снова раздался шипящий звук, и на моих глазах контейнер с мертвой мышью исчез, как будто его не было. «Куда он делся?»
«Никуда», — сказал Ланселот. «Это же копия. Мы создали ее в определенной точке будущего. Теперь этот момент настал, и она преспокойно закончила свое существование. А первая мышь, которая служила оригиналом, жива и здорова. То же самое произойдет и со мной.
Моя копия вернется мертвой. Оригинал, то есть я сам, будет продолжать жить. Потом пройдет 3 дня, наступит нулевой момент, и моя мертвая копия исчезнет, а оригинал как жил, так и будет жить. Неужели непонятно?
Понятно. Но все-таки рискованно.
Да с чего ты взяла? Ты только представь себе. Находят мой труп. Врач подтверждает, что я умер. О моей смерти объявляют в газетах, готовится панихида и все такое. Вдруг я появляюсь, живой и невредимый, и рассказываю обо всем. После такого дела я уже буду не просто физиком, который открыл способ передвигаться во времени. Я буду человеком, который воскрес из мертвых. Обо мне заговорит весь мир. Ланселот Стеббинс и путешествия во времени. Эти понятия станут неотделимы друг от друга. Никто не посмеет их разъединить.
«Ланселот», — сказала я тихо, — «но почему? Почему мы не можем просто объявить о твоем открытии? Зачем эти сложности? Ты и так станешь знаменит, и тогда мы смогли бы переехать в город».
«Замолчи и делай, что тебе говорят».
Не знаю, когда он успел придумать весь этот план и какую роль сыграл для него тот газетный некролог, но я определенно недооценила умственные способности моего мужа. Хотя он и был феноменальным неудачником, в изобретательности ему нельзя было отказать. Своим сотрудникам он предусмотрительно сообщил, что он намерен в их отсутствие провести кое-какие химические эксперименты. Сотрудники должны были подтвердить, что он действительно работал с цианистыми солями и, по всей видимости, отравился.
«Ты подскажешь полиции, чтобы она немедленно связалась с моими ассистентами. Где их найти, ты знаешь. Мне не нужно ни убийства, ни самоубийства, никаких подозрений на что-либо такое. Несчастный случай. Вот и все. Самый обыкновенный, законный, несчастный случай. Как можно скорее получить врачебное свидетельство о смерти и распубликовать в газетах».
«Слушай», — сказала я, — «а что, если они отыщут тебя живого?»
«Чепуха. Если найден труп, кому, черт возьми, придет в голову искать живого человека? Я спокойненько буду сидеть в той комнате, возьму с собой запас бутербродов и уборная там рядом».
Он вздохнул.
«Вот только как быть с моим кофе? Чего доброго, еще потянет запахом из комнаты. Ну да ладно, 3 дня как-нибудь перебьюсь, посижу на хлебе и воде».
Я слушала его, тщетно пытаясь унять нервную дрожь, которая била меня. «Ну а если все-таки тебя найдут? Знаешь, это ведь тоже неплохо. Сразу 2 человека, живой и мертвый. Я старалась подготовить и себя к его неизбежной, как мне казалось, неудаче. Он заорал:
«Нет, плохо! Получится дешевый фарс, а я не собираюсь прославиться в качестве героя анекдотов».
«Мало ли что может случиться», — осторожно заметила я.
«Только не со мной».
«Ты всегда так говоришь, а потом...» Ланселот побелел от ярости. Зрачки его вонзились в меня. Он схватил меня за локоть и сжал с такой силой, что я чуть и не закричала.
«Это ты! Ты все можешь напортить!» — прохрипел он. «Только посмей! Если ты не будешь вести себя как надо, то я...»
Он искал и не мог найти для меня подходящую казнь.
«Я уничтожу тебя!»
Охваченная ужасом, я старалась высвободиться, но безуспешно. Гнев придал этому чудушному человеку чудовищную силу.
«Слушай, ты...» — проговорил он наконец. — «Ты всегда приносила мне несчастье. Но я сам виноват. Не надо было на тебе жениться, это раз. А во-вторых, надо было с тобой развестись. Времени все не было. Но теперь я стою на пороге небывалого успеха. Вопреки тебе. И клянусь тебе, если и на этот раз испортишь мне всю музыку, я тебя убью. Ты поняла? Убью. В буквальном смысле слова».
Я не сомневалась, что он так и сделает. Я пролепетала: «Хорошо». Тогда он отпустил меня. Весь следующий день он копался в своих аппаратах.
«Никогда не приходилось транспортировать больше 100 граммов живности», — рассеянно пояснил он.
Я подумала: «Сорвется. Непременно что-нибудь выйдет не так». На следующее утро все было готово. Он отрегулировал приборы так, что мне оставалось только нажать на рычажок. После этого он заставил меня бесчетное число раз включать и выключать рычажок вхолостую, без тока.
«Ну что?» — повторял он.
Ясно тебе, что надо сделать?»
«Да, да».
«Включай, как только загорится лампочка, не раньше».
«Господи, что-нибудь сломается», — думала я. «Да», — сказала я вслух. Ланселот в резиновом фартуке поверх рабочей блузы занял свое место. Он стоял как каменный. Наступило молчание. Вспыхнула лампочка и... Помня его уроки, я нажала на рычажок, не успев даже подумать о том, что я делаю. Секунды позже передо мной стояли плечом к плечу два ланселота, похожие друг на друга, как две капли воды, только второй был чуточку взъерошен. Вдруг этот второй обмяк и повалился.
«Браво!»
— воскликнул живой ланселот, выходя из квадрата, который был нарисован на полу.
«Теперь помоги мне, бери его за ноги».
Я подивилась его выдержке. Увидеть свой собственный труп, свое безжизненное тело, приехавшее из послезавтрашнего дня. А он и глазом не моргнул. Подхватил его подмышки, как будто взялся за мешок с картофелем. Я ухватилась за обе щиколотки. Меня мутило. Труп был еще теплый. Мы проволокли его по коридору, втащили на лестницу, наконец добрались до комнаты. Там уже было все приготовлено. В причудливо изогнутой реторте булькал раствор. Вокруг громоздилось химическое оборудование. Словом, это был образцовый рабочий беспорядок, без сомнения, тщательно продуманный. На столе среди прочих реактивов бросалась в глаза склянка с крупной надписью «Цианистый калий». Вокруг были разбросаны кристаллы яда. Ланселот расположил труп так, чтобы сразу стало ясно, что человек упал со стула. Насыпал ему цианистого калия на фартук, на левую ладонь, несколько кристалликов пристроил на подбородке.
«Сразу поймут»,
— пробормотал он. Напоследок он окинул комнату критическим взглядом.
«Ну, кажется, все. Иди домой и звони врачу. Будешь давать объяснение, говори, что я засиделся в лаборатории, и ты понесла мне бутерброды, пришла и...»
Он указал на бутерброды, валявшиеся на полу, и разбитую тарелку, которую я будто бы уронила.
«Теперь выдай слезу, только не переборщи».
В нужный момент я расплакалась. Это было нетрудно. Ведь все эти дни я была на грани истерики. Теперь все это выплеснулось наружу. Врач повел себя точно так, как предсказал Ланселот. Моментально засек банку с цианистым калием. Нахмурившись, процедил.
«Ай-яй-яй, какая неосторожность!»
«И зачем только я позволила ему работать одному?» — говорила я, глотая слезы. «Взял и отпустил всех помощников в отпуск».
«Когда с цианидами обращаются, как с поваренной солью, это всегда кончается плохо». Доктор сокрушенно покачал головой с менторским видом. «Не обижайтесь, миссис Стеббинс, но я вынужден вызвать полицию. Без сомнения, это несчастный случай, но любая насильственная смерть требует полицейского дознания».
«Да, да, конечно, вызовите их», — подхватила я. И тут же прикусила язык. Такая поспешность могла показаться подозрительной. Явилась полиция. Судебный эксперт, увидев на руке и на подбородке у трупа кристаллы яда, что-то брезгливо промычал. На всю эту компанию случившееся не произвело ни малейшего впечатления. Они записали фамилию, имя, возраст, осведомились, намерен ли я похоронить покойного за свой счет. Я ответила «да», и они укатили. После этого я стала звонить в редакции газет, связалась с двумя агентствами печати и попросила их, если они будут ссылаться в своих публикациях на полицейский протокол, не особенно нажимать на то, что мой муж оказался неумелым химиком. Я сказала это тоном убитой горем супруги, которая не хочет, чтобы на репутацию покойного легла какая бы то ни была тень. «К тому же он и не химик», — добавила я. «Его специальность — ядерная физика». И тут я очень удачно вернула, что у меня давно было предчувствие, будто ему грозит беда. Говоря так, я в точности следовала инструкциям Ланселота. Сработало великолепно. Они сейчас же на это клюнули. Несчастный случай с физиком-атомщиком. Что это? Шпионы? Рука Москвы? Началось нашествие репортеров. Я вынесла им портреты Ланселота в молодости, водила их по лаборатории. Фотоаппараты щелкали не смолкая. Но никто почему-то не спросил, что находится в комнатке, запертой на замок. Должно быть, её просто не заметили. Я снабдила их богатым материалом о жизненном пути и научном творчестве покойного. Вспомнила несколько забавных случаев, которые должны были показать, что великий учёный в жизни был простым и скромным человеком. Всё это Ланселот заготовил заранее. Я старалась как могла, но тайная тревога не покидала меня. «Вот сейчас», — думала я, — «что-нибудь сорвётся. Какая-нибудь мелочь нас выдаст. И виноватой окажусь я. Что тогда со мной будет? Ведь он обещал меня убить». Утром я принесла ему газеты. Ланселот набросился на них с алчным блеском в глазах. «Нью-Йорк Таймс» отвела ему целую колонку в углу на первой полосе. «Таймс» не слишком старалась заинтриговать читателя его кончиной. В таком же духе откликнулась «Афтернун Пост». Зато какая-то бульварная газетка тиснула огромную шапку через всю страницу. «Таинственная смерть учёного-атомщика». Он залился счастливым смехом. Пробежал всё от начала до конца, потом стал перечитывать. Потом сказал: «Не уходи, послушай, что они пишут».
«Да я уже читала».
Он принялся читать вслух, не спеша, смакуя похвалы по своему адресу.
«Ну что?» —
сказал он, когда все газеты были прочитаны.
«Скажешь, опять что-нибудь не выйдет».
Я проговорила неуверенно: «А что, если полиция вернётся и начнёт выпытывать, что значат эти слова «грозит беда»?»
«Отделайся намёками. Скажи, что тебе приснился дурной сон, а там пускай себе занимаются расследованием. Время-то пройдёт».
Действительно, пока всё шло как по маслу. И однако я всё ещё чего-то боялась, боялась надеяться. Человек — странное существо. Вот тогда, когда никакой надежды не может быть, тогда он надеется. Я пробормотала: «Скажи мне, Ланселот, если всё кончится хорошо, и ты станешь знаменитым, мы ведь сможем тогда отдохнуть. Вернёмся в город и заживём спокойно, а?»
«Идиотка! Неужели ты не понимаешь, что когда меня признают, я просто обязан буду продолжать своё дело? Ко мне повалит молодёжь. Моя лаборатория превратится в грандиозный научно-исследовательский институт времени. Я стану легендарной личностью. Величайшие умы покажутся пигмеями рядом со мной».
Выпятив грудь, Ланселот уставился в пустоту сверкающим взором. Он даже привстал на цыпочки. Казалось, он уже видит перед собой мраморный пьедестал, на который его вознесут восхищённые современники. Я вздохнула. Рушились мои последние надежды на крошечный клочок простого человеческого счастья. Я потребовал от агента похоронного бюро оставить гроб с телом Ланселота в лаборатории, с тем, чтобы потом перевести его прямо на Лонг-Айленд, фамильный склеп семьи Стеббинзов. Отказалась от бальзамирования, мотивировав это тем, что буду держать его в большой холодильной камере, где температура около нуля. Я заявила, что хочу провести эти последние часы возле мужа, что должны ещё приехать его сотрудники, но всё это прозвучало, по-моему, неубедительно. На лице агента изобразилось холодное неодобрение, но таковы были инструкции, данные мне Ланселотом. Когда тело Ланселота, парадно убранное, в открытом гробу было выставлено на видном месте, я пошла навестить живого Ланселота. «Знаешь», — сказала я, — «похоронный агент недоволен. Он явно что-то подозревает».
«Ну и чёрт с ним»,
— благодушно отозвался Ланселот. «Да, но...»
«Пусть себе подозревает на здоровье. Что ты волнуешься? Осталось ждать всего один день. За это время ничего не изменится, а завтра утром тело исчезнет. То есть должно исчезнуть».
«Ты думаешь, оно может и не исчезнуть?» «Так я и знала, так и знала».
«Ну, мало ли что. Может произойти небольшая задержка. Или наоборот, чуть раньше. Мне ведь ещё не приходилось перемещать такие массивные объекты. Я не совсем уверен, насколько точны в этом отношении мои формулы. Поэтому я и решил оставить тело здесь».
«Напрасно. В морге оно, по крайней мере, исчезло бы при свидетелях».
«А здесь, ты думаешь, могут заподозрить обман?»
«Конечно».
Эта мысль его развеселила. «Ну ещё бы! Начнут говорить, зачем он отослал ассистентов, куда потом девался труп,
И вообще, как это он умудрился отравиться, ставя какие-то детские опыты? Вся эта история с путешествием во времени — сплошная липа. Он, скажут, принял какую-то гадость, впал в бесчувственное состояние, а врачи решили, что он умер.
«Ну да»,
— сказала я убитым голосом, как мгновенно он все сообразил. «А потом», — продолжал он, — «когда я буду настаивать, что я все-таки на самом деле совершил это путешествие и одновременно был и живым, и мертвым, корифеи науки предадут меня анафеме. Я буду всенародно разоблачен как низкий обманщик и за одну неделю стану притчей во языцах. Поднимется шум во всем мире. И вот тогда... тогда я предложу публичную демонстрацию опыта в присутствии любой компетентной комиссии. Я потребую, чтобы путешествие во времени транслировалось по международному телевидению. Ну, конечно, общественность настоит на том, чтобы опыт состоялся. Телевизионные компании тоже пойдут навстречу. Им-то наплевать, что увидят зрители, чудо, которое я совершу, или мой позорный крах. Главное, чтобы было интересно. В зрителях недостатка не будет. И вот тут-то я ударю всем по мозгам». На какой-то миг вся эта феерия меня ослепила. Но сейчас же внутренний голос осадил меня. Слишком длинный путь, слишком сложно. Не может быть, чтобы не сорвалось. Вечером приехали два сотрудника моего мужа. Оба старались придать своим лицам выражение подобающей скорби. Ну что ж, вот и еще два свидетеля, которые подтвердят, что видели Ланселота мертвым. Еще два соучастника всей этой путаницы, которая приведет события к неслыханной кульминации. С 4 часов ночи мы оба в шубах сидели в холодильной камере, ожидая, когда наступит нулевое время. Ланселот дрожащими руками что-то подкручивал в своих приборах. Портативная вычислительная машина не выключалась ни на минуту. Уму непостижимо, как ему удавалось набирать цифры окоченевшими пальцами. Я чувствовал себя совершенно разбитой. Холодно. Рядом в гробу мертвое тело и полнейшая неизвестность впереди. Прошла целая вечность, а мы все еще сидели и ждали. Наконец Ланселот произнес: «Ну вот, все в порядке. Исчезнет, как я и рассчитывал. В крайнем случае опоздает 5 минут. Для массы в 70 килограммов это совсем неплохая степень точности. Все-таки мой анализ хронодинамических преобразований великолепен». Он подмигнул мне, а потом также бодро подмигнул своему трупу. Я заметила, что его блуза сильно помялась. Он не снимал ее все 3 дня, видимо, и спал в ней. И она стала такой же изжеванной, как на втором Ланселоте в момент его появления. Ланселот словно угадал мои мысли. Поймав мой взгляд, он перевел глаза на свою блузу.
«О, надо бы надеть фартук. Этот второй тоже был в нем.
«Может, не стоит его надевать?»
Голос мой прозвучал без всякого выражения.
«Нет, надо. Нужна какая-нибудь характерная деталь. Иначе не будет уверенности в том, что это один и тот же человек».
Он пристально поглядел на меня.
«А ты по-прежнему считаешь, что произойдет осечка?»
Я с трудом выдавила из себя: «Не знаю».
«Ты, может быть, думаешь, что исчезнет не труп, а я?»
Я молчала, и голос его сорвался на крик.
«Ты что же не видишь, что счастье мне улыбается? Не видишь, что все получается как по нотам? Еще немного, и я стану самым великим из всех людей на Земле. Лучше вскипяти мне воду для кофе», — сказал он, неожиданно успокоившись. «Скоро мой покойничек испарится, а я воскресну. Надо отпраздновать это событие».
Он подтолкнул ко мне банку с растворимым кофе. После 3-дневного ожидания годился и этот.
Я стала возиться с плиткой. Заледеневшие пальцы не слушались меня. Он оттолкнул меня и сам поставил на плитку колбу с водой.
«Подождем еще немного»,
— проговорил он, переключив тумблер на отметку «Макс». Кинул взгляд на часы, затем уставился на приборы.
«Пожалуй, не успеет закипеть. Сейчас он исчезнет. Иди сюда!»
Он встал рядом с гробом. Я медлила.
«Иди!»
— приказал он. Я подошла. С неописуемым наслаждением он смотрел туда, на самого себя. Мы оба не отрывали глаз от трупа. послышался знакомый звук, и Ланселот крикнул:
«Минута в минуту!»
В одно мгновение мертвое тело пропало. В гробу лежал пустой костюм. Одежда на двойнике была, естественно, не та, в которой он появился, поэтому она осталась. Брюки, пиджак, под пиджаком рубашка, новый галстук. Туфли опрокинулись, из них торчали носки. А самого человека не было. Я услышала бульканье. Это кипела вода.
«Кофе», — сказал Ланселот. «Скорее кофе. Потом вызовем полицию и газетчиков».
Я приготовила кофе ему и себе. Зачерпнула для него из сахарницы обязательную чайную ложку, полную, но без верха, не больше и не меньше. То было железное правило. Даже теперь, когда в этом не было никакого смысла, привычка была сильнее всего. Лично я пью кофе без сахара. Таков мой обычай. Я сделала глоток. Отрадная теплота разлилась по всему моему телу. Ланселот взял в руки чашку.
«Ну вот», — тихо произнес он, — «я, наконец, дождался».
И он поднес к губам эту чашку с какой-то скорбной торжественностью. Это были его последние слова. Когда все кончилось, меня охватило какое-то безумие. Я стащила с него одежду и вместо нее напялила то, что лежало в гробу. Как мне удалось поднять его с пола и уложить в гроб, до сих пор не могу понять. Его руки я сложила на груди, как было у того, исчезнувшего. Потом я долго и старательно смывала все следы кофе в раковине и тщательно полоскала сахарницу. Я мыла ее и чашку до тех пор, пока в них не могло остаться и намека на цианистый калий, который я всыпала вместо сахара. Его рабочую блузу и все остальное я отнесла в мусорный ящик. Раньше я выбросила туда точно такую же одежду двойника, но теперь, естественно, ее там уже не было. Под вечер, когда труп моего мужа вполне остыл, я вызвала агентов похоронного бюро. Они, разумеется, не удивились, да и чему было удивляться. Мертвец как был, так и остался. Абсолютно тот же самый, даже с цианистым калием в желудке, как и предполагалось. Они заколотили гроб и увезли его, а потом Ланселота зарыли. Но ведь, строго говоря, в момент, когда я его отравила, Ланселот официально уже был мертв. Так что я не уверена, можно ли это считать убийством. Естественно, я не собираюсь консультироваться по этому поводу с юристом. Теперь я обрела желанный покой. Я довольна своей жизнью. Денег у меня достаточно. Хожу в театр, принимаю друзей. Совесть меня не мучает. Я убеждена, что Ланселоту никогда не удалось бы добиться признания. Когда-нибудь передвижение во времени будет открыто заново, но память о Ланселоте Стеббинзе навсегда исчезнет во мраке забвения. Ведь я же говорила ему, что все его проекты обречены на провал. Он не дождется славы. Если бы я не покончила с ним, что-нибудь обязательно вышло бы не так, и тогда он убил бы меня. Нет, я ничуть не раскаиваюсь. По правде говоря, я все ему простила. Все, кроме того, что он плюнул в меня. Но какая ирония судьбы. Прежде чем умереть, он получил от нее дар, какой редко достается людям, и был счастлив. Вопреки тому, что он кричал мне тогда, прежде чем плюнуть, Ланселот смог прочесть свой собственный некролог.
Айзек Азимов. Некролог. Рассказ читал Олег Булдаков.